В легендарном повествовании о монахе Бэконе, так же, как в одной старой пьесе, написанной Робертом Грином, драматургом «Дней королевы Елизаветы», рассказывается, что Бэкона вызвали к королю и велели показать королеве кое-что из своего искусства. Тогда Бэкон взмахнул рукой, в тексте написано «махнул своим жезлом», и вдруг все услышали такую прекрасную музыку, что все сказали, что ничего подобного и раньше не слыхали. Затем услышали еще более громкую музыку, после чего появились четыре привидения, которые танцевали до тех пор, пока не растаяли в воздухе. Затем он опять взмахнул жезлом, и воздух вдруг наполнился таким чудным ароматом, что, казалось, тут собраны все лучшие ароматы мира, все, что искусство может дать. Затем Роджер Бэкон, обещавший перед тем одному джентльмену показать его возлюбленную, отдернул в сторону одну из портьер королевской комнаты, и все, кто были в комнате, увидели кухарку с половником в руках. Гордый джентльмен, хотя и узнал девушку, которая исчезла так же быстро, как и появилась, был взбешен за унизительное для него зрелище и стал угрожать монаху своей местью. Как же поступил маг? Он просто ответил: «Не угрожайте, а то я посрамлю вас еще больше, и остерегитесь другой раз пытаться уличать во лжи ученого». В качестве комментария к этому современный историк добавляет: «Это может послужить иллюстрацией к той категории манифестаций, которые, вероятно, являются результатом превосходного знания естественных наук». Никто и никогда не сомневался, что это были результаты именно такого знания, а герметисты, маги, астрологи и алхимики никогда не претендовали на что-либо другое. И, конечно, это не их вина, что невежественные массы под влиянием неразборчивого в средствах и фанатичного духовенства приписало всем таким трудам сообщничество дьявола. Ввиду ужасающих пыток, применяемых инквизицией ко всем подозреваемым в черной или белой магии, неудивительно, что эти философы не хвастались, не признавали факта такого сообщничества. Наоборот, их собственные писания доказывают, что они считали, что магия есть. Не более чем применение естественных активных сил к пассивным вещам или субъектам, этим совершены великие неудивительные деяния, которые, тем не менее, естественны. Феномен таинственных запахов и музыки, показанный Роджером Бэконом, часто наблюдался и в наше время. Теософского общества, не говоря уже о нашем собственном личном опыте, нам сообщил наш английский корреспондент, что они слышали звуки восхитительной музыки, доносящейся из невидимого инструмента, и вдыхали букет прекраснейших ароматов, происхождение которых они приписывают деятельности духов. Один корреспондент сообщил нам, что один из этих запахов, а именно запах сандалового дерева, был настолько сильным, что весь дом на целую неделю оказался напитанным им. Медиумом в этом случае был один из членов семьи, и весь опыт был проведен в домашнем кружке. Еще другой корреспондент описывает то, что мы называем музыкальный стук. Силы, которые в настоящее время в состоянии производить этот феномен, должны были существовать и быть эффективными также в дни Роджера Бэкона. Что же касается привидений, то достаточно сказать, что их вызывают теперь в спиритических сеансах, что засвидетельствовано учеными, и поэтому вызов привидений Роджером Бэконом приобретает большую достоверность, чем когда-либо. Баптиста Порта в своем трактате «Естественная магия» перечисляет целый каталог секретных формул для того, чтобы производить чрезвычайные последствия применением сокровенных сил природы. Хотя маги верили в существование целого мира невидимых духов, так же непоколебимо, как спиритуалисты, ни один из них не заявил, что он производит свои чудеса, подчиняясь их власти или единственно через их помощь. Они слишком хорошо знали, как трудно держать в отдалении элементарных сущностей, когда они один раз нашли дверь широко открытой. Даже магия древних халдеев была только глубоким знанием лекарственных трав и минералов. Только тогда, когда Теург нуждался в божественной помощи в духовных или земных делах, он искал непосредственного общения путем религиозных обрядов с чистыми духовными существами. И они, и даже те духи, которые остаются невидимыми и сообщаются со смертными только через их пробужденные внутренние чувства, как то ясновидение, яснослышание и транс, могут быть вызваны только субъективно в результате чистоты жизни и молитвы. Но все физические феномены производились просто применением знаний сил природы, хотя, конечно, не методами ловкости рук, применяемыми в наши дни фокусниками. Люди, обладающие таким знанием и пользующиеся такими силами, терпеливо трудились за что-то лучшее, нежели пустой блеск проходящей славы. Не стремясь к ней, они стали бессмертными, как становятся бессмертными все, кто трудится ради блага человечества, забывая свое маленькое «я». Озаренные светом вечной истины, эти богачи, нищие, алхимики, сосредотачивали свое внимание на том, что выходило за пределы кругозора обычного человека, ничего не признавая непостижимым, кроме первопричины, и не находя ни одного вопроса неразрешимым. Сметь, знать, мочь и оставаться молчаливым было их постоянным правилом. Пренебрегая мелкими житейскими радостями, презрев богатство, роскошь, пышную показуху и мирскую власть, они стремились к знанию как наиболее удовлетворяющему изо всех приобретений. Они не считали нищету, голод, тяжкий труд и злословие людей в свой адрес слишком дорогой ценой, чтобы заплатить за свои достижения. Они, кто могли лежать на пуховых, бархатом покрытых постелях, предпочитали скорее умереть в госпиталях или у придорожной канавы, нежели унижать свои души, осквернив их жадностью тех, кто искушал их, позволив восторжествовать ей над их священными обетами. Жизни Парацельса, Корнелия Агриппы и Филолета слишком хорошо известны, чтобы не повторять старого печального повествования. Если спиритуалисты действительно хотят оставаться строго догматичными в своих понятиях о мире духов, им не следует сажать за исследование их феноменов в чисто экспериментальном духе. Такая попытка определенно будет иметь результатом частичное, второй раз совершаемое открытие старой магии, магии Моисея и Парацельса. Под обманчивой красотой некоторых из их привидений они смогут в один прекрасный день обнаружить розенкрейцеровских сильфов и прекрасных ундин, резвящихся в токах психических и адических сил. Уже мистер Крукс, который полностью верит в бытие, чувствует, что под нежной кожей Кэти, покрывающей подобие сердца, частично занятого у медиума, и у присутствующих нет души, и ученые-авторы невидимой вселенной, отбросив свою электробиологическую теорию, начинают ощущать во всемирном эфире возможность, что он есть фотоальбом «Энсов» беспредельности. Мы далеки от веры, что все те духи, которые появляются на спиритических сеансах, могут быть отнесены к классам элементалов и элементариев. Многие, в особенности среди тех, кто субъективно управляют медиумами, заставляя их говорить, писать или действовать как-то по-иному, являются развоплощенными человеческими духами. Будет ли большинство таких духов добрыми или злыми, это в основном зависит от персональной нравственности медиума. Много зависит от присутствующих на сеансе и еще в значительной степени от цели сеанса и интенсивности желания. Если этой целью является только желание удовлетворить свое любопытство и провести время, то бесполезно ожидать чего-либо серьезного. Но во всяком случае человеческие духи никогда не могут материализоваться в собственную персону. Они не могут появляться перед исследователями с теплыми плотными мускулами, с потными руками и лицами в грубо материальных телах. Самое большее, что они могут сделать, это отбрасывает свое эфирное отображение на атмосферные волны, и если иногда в редких случаях прикосновение их рук или одежды становится ощутимым для живого смертного, то оно будет ощущаться как проносящийся ветерок, нежно коснувшийся места соприкосновения, а не как прикасание человеческой руки или материального тела. Бесполезно утверждать, что материализованные духи, которые демонстрировали себя с бьющимся сердцем и громким голосом или даже трубным, являются человеческими духами. Голос, если такой звук вообще можно назвать голосом, духов-привидений, если вы их услышали, навряд ли можно забыть. Голос чистого духа подобен эху трепетного шепота эоловой арфы, доносящемуся издали. Голос страждущего и, следовательно, нечистого, если и не совсем плохого духа, может быть уподобен человеческому голосу, исходящему из пустой бочки. Это не наша философия, но философия бесчисленных поколений теургов и магов, обоснованная на их практическом опыте. Свидетельство древности по этому предмету положительно. Голоса духов нечленораздельны. Голос духа состоит из серии звуков, от которых создается впечатление, как от столба сжатого воздуха, поднимающегося снизу вверх и распространяющегося вокруг живого собеседника. Многие очевидцы, которые давали показания по делу Елизаветы Эйслингер, а именно помощник начальника тюрьмы Венсберга Майер, Экхард, Тюрер и Кнор, свидетели давали присягу. Дитер Хофер и Капф, математик, свидетельствовали, что они видели привидение, подобное облачному столбу. В течение 11 недель доктор Кернер и его сыновья, несколько лютеранских священников, адвокат Фраас, гравер Диттенхофер, два врача Сифер и Сихерер, судья Хейт и барон Хугель, вместе со многими другими ежедневно наблюдали это явление. Пока это явление длилось, заключенная Елизавета молилась беспрерывно громким голосом. Поэтому, так как этот дух в то же время говорил, тут не могло быть никакого чревовещания, и в этом голосе, говорят они, не было ничего человеческого, никто не мог подделать таких звуков.